Говорит Радио Свобода. Как в системе исправительных учреждений в России оказываются люди, которые с готовностью пытают заключенных?
То, что рассказывают осужденные, вызывает вопрос вообще, насколько нормальные в плане психики работают там люди.
Прокуратура Нью-Йорка обвинила российского адвоката Наталью Весельницкую в препятствовании правосудию при расследовании отмывания денег по разоблаченной Сергеем Магнитским схеме.
Прежде всего, из этих обвинений следует, что русские пытались препятствовать работе американского правосудия, по крайней мере, с 2013 года.
В Москве проходят премьерные показы хореографических этюдов в постановке Аллы Сигаловой по мотивам истории, рассказанных под хэштегом «Я не боюсь сказать».
Самое главное месседж – то, что мы об этом говорим, то, что мы пытаемся начать этот разговор. Пытаемся.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 9 января. Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний России находятся под, цитата, «колоссальным психологическим давлением». Об этом заявил на днях заместитель главы ФСИН Валерий Максименко. По его словам, это происходит из-за того, что работникам колонии и СИЗО приходится постоянно общаться с преступниками, и получают они за эту работу очень небольшие деньги. Максименко утверждает, что увидел в глазах сотрудников ФСИН, еще одна цитата, «тоску и безнадегу». Юристы и адвокаты, регулярно сталкивающиеся с работниками исправительных учреждений и следственных изоляторов, отмечают, что такое утверждение, скорее всего, лукавство. Идущие на службу во ФСИН добровольно и осознанно выбирают себе подобную работу, а издевательства над заключенными оправдываются правилом системы. Все так делают. Тему продолжит Наталья Джампаладова.
В большом интервью агентству «Интерфакс» заместитель главы ФСИН Валерий Максименко рассказал, что сотрудникам ведомства приходится за небольшую плату каждый день взаимодействовать с преступниками. Далее цитирую. «Социально неблагополучными, обозленными на жизнь и проецирующими свои чувства и эмоции на окружающих». Конец цитаты. И поэтому они испытывают колоссальное психологическое давление. Максименко отметил, что психологи в 2018 году провели более 180 тысяч индивидуальных консультаций с сотрудниками ФСИН и свыше 360 тысяч обследований. Замначальника ФСИН также рассказал, что еще одна серьезная проблема для работников исправительных учреждений и следственных изоляторов – рост числа нападений со стороны заключенных. По его словам, отчасти это связано с тем, что сотрудники не хотят применять спецсредства, когда это необходимо, поскольку потом им придется обосновывать это перед следователями и прокурорами. По мнению руководителя юридического департамента фонда «Русь сидящая» и бывшего заключенного Алексея Федярова, работники исправительных учреждений добровольно выбирают себе такую работу, любят ее и едва ли могут испытывать эмоциональное выгорание. Юрист считает, что за этими высказываниями Валерия Максименко стоит задача получить средства на расширение психологической службы ФСИН.
Примерно в году, в 2015-м, в ИК-13 Нижнего отдела, один из нарядчиков, нарядка – это отдел организации труда, заключен, и туда берут, соответственно, грамотных, относительно грамотных людей. И один из нарядчиков приходит утром, завтракает в пищевке, и тут объявляют обход руководства, смотрим в окно барака, все за 120 килограмм, далеко, огромные. Он смотрит на это все и говорит, я теперь знаю, почему они такие. Я говорю, почему? Они говорят, стресс заедает. Я говорю, какой стресс? Он, оказывается, всю ночь писал для одного из сотрудников, который учился в академии на тот момент, реферат на тему эмоциональное выгорание сотрудников ФСИН. Эта тема модная, да, они любят на эту тему говорить. Но такое эмоциональное выгорание. Они все там работают добровольно. Эмоционально выгореть может там зэку, либо выгореть может на работе, которую ты ненавидишь и на которой ты вынужден работать. Они приходят туда, работают 12-15 лет, становятся пенсионерами. Они за каждое свое место держатся, они переживают, если их увольняют. Это любимая работа. На любимой работе невозможно выгореть. Знаю высказывания Максименко, я же их отслеживаю уже давно. За каждым вот подобным высказыванием стоит рациональное зерно. Это очень умный человек. Я думаю, что сейчас у них стоит вопрос о выбивании бюджета для психологической службы для сотрудников. Я думаю, они хотят расширить этот штат.
Это чтобы прикрыть шум после истории в Ярославле?
Вы думаете, кого-то волнует во ФСИН сейчас история в Ярославле? История была? Была. Расследуется? Расследуется. Кого-то сняли из них? Нет. Проверка прошла. Установили, что их вины нет? Установили. Что-то поменялось в системе? Да нет, конечно. Посмотрите, что в Омске творится. Людей просто уничтожают в Омске после ярославских историй. Стали возбуждать дела, может? Нет, все абсолютно так же. Более того, намного сложнее стало возбудить дело в Следственном комитете, потому что сейчас следователь комитета говорит, а вы нам дайте видео. Вы же в Ярославле смогли дать видео? Нам тоже дайте. И эта история отыграна и ушла в прошлое.
Вы сказали вначале, что люди, которые идут работать во ФСИН, делают это сознательно, делают это с радостью. Это какая-то предрасположенность, не знаю, садистская, с вашей точки зрения?
Это обычные люди. Ну, читали Ремарка «Искру жизни»? Вот бюргеры сегодня просто сидят, пьют пиво. Завтра они становятся нацистами. Послезавтра они становятся той частью нацистов, которая работает в концентрационных лагерях и сжигает людей в печах, либо морит их там голодом. Каждый человек способен на это. В каждом человеке есть фашизм. Они идут туда, потому что это чаще всего регионы очень бедные, где зарплата в 20-30 тысяч рублей считается хорошей, где на нее можно прожить, где у пенсии в 35 лет мечтает каждый. И если там на этой работе нужно иногда кого-то побить и попинать, то, конечно, они побьют, попинают, потому что все так делают. Измените систему так, чтобы там не били и не пинали. Они не будут ни бить, ни пинать, потому что все так делают, не бьют, ни пинают. Я в своем посте вчера, по-моему, написал господин Максименко, который утверждает, что сравнивать все с ГУЛАГом нельзя. Нужно просто уйти в оперативное внедрение на месяц, посидеть на Централе пару недель и проехать этапом до Тагила. Пройти ИК-2 Свердловская, пройти карантин, понять, что такое этап, когда тебя выводят в туалет сразу в сутки, и когда ты в помещении, которое стандартное купе, но там едет 12-15 человек с баулами и в зимней одежде, поощутить на себе отношение конвоиров, потом карантин, где ему разъяснят, что сколько стоит и какая должность сколько стоит. Вы понимаете, он нам, прошедшим это все, рассказывает, что то, что мы видели, не существует. То, что мы испытали, не существует, понимаете? Когда, к примеру, едут этапом женщины, там, пожилые девушки, им ехать там 2-3 суток, и выпускают их в туалет 3 раза в сутки, и когда кому-то там, например, больной женщине нужно выйти, и что, от эмоционального выгорания этот конвоир ее материт, костерит, предлагает ей сходить под себя. Это что, эмоциональное выгорание? Нет, это просто вот такой человек в такой системе. Нет, там есть реально адекватные люди, с которыми можно общаться, которые понимают, что все это не может так функционировать. Ну, их же они сами терпеть не могут.
Заключает юрист Алексей Федяров. Адвокат Вера Гончарова, представляющая интересы осужденных омских колоний, рассуждает о том, каков психологический и социальный портрет сотрудников службы исполнения наказаний и почему люди, работающие в этой системе, избивают, унижают и пытают заключенных.
Мне часто приходилось видеть, находясь в ожидании во дворе колонии, 7-й в Омске, как толпятся кандидаты на должности сотрудников, проходят там собеседования или подают документы. У них полная определенность, они знают, куда идут, они знают, зачем идут. Я бы не сказала, что какая-то тоска или безнадежность в их глазах или мыслях прослеживалась. Наоборот, это удобное, надежное место. Это место, где небольшая выслуга лет позволяет рано уйти на пенсию. И в Омске многие таксисты рассказывали о том, что работали, поскольку в Омске колоний очень много. Вот они делились, что я там работал, я сам работал. А сейчас они молодые люди вполне, получая пенсию, занимаются другими какими-то вещами. Понятно, что эта работа нелегкая. Но они идут туда сознательно. Единственный человек, у которого ни то, ни тоска, сказал боль в глазах, я слышала, это человек, который когда-то работал в день исполнения наказаний, но достаточно быстро оттуда ушел, потому что морально не смог с этим справиться. До сих пор боится. Боится правосудия, боится и нести какой-то же страны бывших коллег. Но когда он рассказывает, он плачет. И он ходит в церковь, после увольнения очень сильно пил, потом лечился. И то, я говорю, у него не тоска и безнадежность, у него боль такая в глазах. И живет он без всяких там ферм, катеров и так далее, чем славятся начальники учреждений. Живет на свою пенсию по инвалидности, в полной нищете и на помощь друзей.
Вы сказали, что большая часть сотрудников ФСИН туда идет сознательно. А вот как бы вы могли охарактеризовать, кто эти люди по своему социальному там статусу, происхождению, по каким-то психологическим характеристикам, или это для кого-то бывает вынужденная какая-то мера?
В таких местах, где кроме колонии негде работать, например, как в Мордовии, это вынужденное место работы. И там работали отцы, деды, работают практически все родственники. В таких местах, как Мордовия, там очень семейственность распространена. Работа там дает определенный социальный статус. В таких местах, как в Омске, где тоже очень много колоний, и тоже распространена семейственность и преемственность поколений в этой работе. Не знаю, насколько это вынуждено, потому что Омск все-таки достаточно цивилизованное место, наверное, там есть еще где работать при желании. Тогда, когда мы узнаем о том, что сотрудники начинают применять всякие недозволенные методы воздействия, вот тогда рождается вопрос, насколько люди, поступившие туда, имеют здоровье психическое нормальное, и меняется ли оно, и как оно меняется по мере работы там со спецконтингентом. Потому что то, что рассказывают осужденные, иногда вызывает вопрос вообще, насколько нормальные в плане психики работают там люди. Я не могу дать ответ на этот вопрос. Либо это люди, которые пришли туда и имели предрасположенность, которая не была диагностировано при поступлении на работу, либо это что-то приобретенное в связи вот с влиянием среды, причем среды как тех, с кем они работают, в смысле осужденные, так и те, с кем они работают, в смысле коллектив сотрудников. То, что необходима психологическая, психиатрическая помощь многим сотрудникам, это факт.
Вы имеете в виду вот эти случаи избиения, унижения, пыток?
Да, это случаи избиения, унижения. Это ведь и угрозы сексуальным насилием, иногда воплощаемые угрозы. Это различные обряды унизительные, вот тоже связанные с сексуальными вещами. Этого очень много. Были бы важны и нужны исследования специалистов на эту тему. Как так получается? Это нормальные люди такими становятся? Или это люди, так получается, что, имея предрасположенность, люди идут именно туда и там воплощают свои комплексы, болезненные желания? И в связи с тем, что это безнаказанно, в связи с тем, что это поощряется молчанием, содействием других людей, вот оно приобретает какие-то чудовищные формы.
Говорила Вера Гончарова. В 2018 году особое внимание привлекла ситуация в Ярославской колонии номер один. В июле было опубликовано видео, на котором сотрудники ФСИН избивали заключенного Евгения Макарова. Следственный комитет возбудил уголовные дела о превышении должностных полномочий против сотрудников этой колонии. По делу проходит более 15 человек. Заключенные и правозащитники жаловались на пытки и в других учреждениях, в частности во Владимирской и Омской областях. В октябре в Омской колонии номер 6 произошел бунт, как утверждается, из-за жестокого обращения с заключенными. Заместитель директора ФСИН Валерий Максименко заявлял, что, несмотря на многочисленные обвинения в издевательствах над заключенными и ущемлении их прав, его ведомство некорректно сравнивает с существовавшим в советские времена ГУЛАГом. По его мнению, те времена давно канули в лету, и сейчас не наблюдается массовых репрессий, расстрелов, неправосудных приговоров и пыток. По словам Максименко, если кто-то из сотрудников ФСИН бьет заключенных, речь идет не о наследии ГУЛАГа, а о том, что мозгов нет у конкретного работника. Это цитата. От таких сотрудников служба бескомпромиссно избавляется. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Американская федеральная прокуратура в Нью-Йорке обвинила российского адвоката Наталью Весельницкую в препятствовании правосудию. Во вторник был обнародован обвинительный документ, из которого следует, что Весельницкая предоставила американскому суду заведомо ложную информацию во время слушаний по делу компании «Привизон», принадлежащей Денису Кациву. Она в качестве адвоката представляла интересы фирмы «Привизон», обвинявшейся в США в отмывании средств, полученных в результате мошенничества разоблаченного Сергеем Магнитским. В обвинениях против Весельницкой содержатся данные о ее тесном сотрудничестве с российскими властями, что, по мнению американских комментаторов, добавляет важные штрихи к истории российского вмешательства в американский политический процесс. Слово нашему нью-йоркскому корреспонденту Юрию Жигалкину.
Фигура Весельницкой стала объектом повышенного внимания американской прессы в июле прошлого года, после появления сенсационной информации о том, что в июне 2016 года она добилась встречи с ближайшими помощниками кандидата в президенты Дональда Трампа, Дональдом Трампом-младшим, зятем и советником Трампа Джаредом Кушнером и главой избирательного штаба Трампа Полом Манафортом. Она посулила им некие компрометирующие Хиллари Клинтон сведения. Те заинтересовались этим предложением, переданным через посредника, встретились с Весельницкой в нью-йоркской штаб-квартире Трампа в Трамп-Тауэр, но никаких разоблачительных материалов Весельницкая им якобы не предложила. Разговор, по словам его участников, шел о законе Магнитского и об усыновлении американцами российских сирот. Тем не менее, эта встреча стала пока единственным публично известным эпизодом, подтверждающим теоретический интерес людей из ближайшего окружения Дональда Трампа к предвыборному сотрудничеству с Кремлем. Поэтому вопрос, кого в действительности представляла Весельницкая, как говорят, является одним из ключевых для следователей из команды специального прокурора Роберта Мюллера, расследующего российское вмешательство в американский избирательный процесс. Сама Весельницкая утверждала, что она никогда не действовала от имени российских властей и не обсуждала тем, затронутых в разговоре с помощниками Трампа, с представителями российского правительства. Обвинения, предъявленные Весельницкой Федеральной прокуратурой Нью-Йорка, не имеют отношения к расследованию Роберта Мюллера, но из них следует, что Наталья Весельницкая была вхожа в российскую власть. По крайней мере, у нее были тесные деловые отношения с российским генпрокурором Юрием Чайкой, и это помогло ей нейтрализовать попытку нью-йоркской прокуратуры конфисковать недвижимость, приобретенную фирмой «Превизон» в Нью-Йорке. Гражданское судебное дело по иску Федеральной прокуратуры к «Превизон Холдингс», которое принадлежит сыну вице-президента российских железных дорог Денису Кациву, началось в сентябре 2013 года. Американская прокуратура обвинила «Превизон» в том, что в распоряжении компании оказалась сравнительно небольшая сумма – около 2 миллионов долларов из 230 миллионов, украденных из российской казны мошенниками, использовавшими сфальсифицированные документы, якобы принадлежавшие фонду Билла Браудера «Hermitage Capital». Механизм кражи сотен миллионов вскрыл юрисконсульт «Hermitage Capital» Сергей Магнитский. Американские прокуроры утверждали, что им удалось выйти на след небольшой части этих денег, на которую «Превизон» приобрела в Нью-Йорке недвижимость. Прокуратура требовала конфисковать 4 квартиры и 2 коммерческих помещения, принадлежавших «Превизон Холдингс». Тяжба затянулась на 4 года, закончилась она в 2017 году досудебным соглашением, по которому компания «Превизон» выплатила 6 миллионов долларов, не признав своей вины. В конце концов, судя по всему, американская прокуратура была вынуждена пойти на мировую, не получив от российской прокуратуры затребованной финансовой документации. В ответ на американский запрос Генпрокуратура России в 2014 году предложила результаты своего собственного расследования, в которых вина за кражу 230 миллионов долларов возлагалась на Hermitage Capital и Сергея Магнитского. Во вторник американская федеральная прокуратура обвинила Весельницкую в том, что она лжесвидетельствовала, давая официальные показания об этом документе, утверждая, что предварительно она ничего не знала о его содержании. В действительности же, как утверждает следствие, она была ключевым автором расследования, подготовленного в стенах российской генпрокуратуры. В обвинительном заключении, например, приводятся данные об электронной переписке Весельницкой с работниками прокуратуры, во время которой она обменивалась со своими корреспондентами в прокуратуре черновиками документа с обвинениями в адрес Hermitage Capital и Сергея Магнитского. Как американские следователи получили доступ к этой переписке, неизвестно, но, судя по деталям обвинительного заключения, у них есть копии этих сообщений. Обвинение против Весельницкой – еще одно косвенное доказательство обоснованности подозрений о вмешательстве Кремля в американский избирательный процесс и попытках оказать влияние на политический истеблишмент США. Так считает Стивен Бланк, американский специалист по России, сотрудник американского внешнеполитического совета в Вашингтоне.
Прежде всего, из этих обвинений следует, что русские пытались препятствовать работе американского правосудия, по крайней мере, с 2013 года, говорит Стивен Бланк. Они пытались подорвать закон Магнитского. А Весельницкую обвинили за действия, совершенные в 2014 году, задолго до президентской кампании 2016 года.
Во-вторых, этот эпизод, на мой взгляд, доказывает существование тесных связей Весельницкой с Кремлем. И я подозреваю, что спецпрокурор Мюллер не оставит без внимания эту историю, поскольку она демонстрирует многолетние попытки Москвы вмешаться во внутренние дела США, нейтрализовать и отменить закон Магнитского и подорвать режим санкций, введенный после аннексии России Крыма в 2014 году. Господин Бланк, тем не менее, полтора года расследования Мюллера и, кстати, предыдущее, многомесячное расследование ФБР, не дали оснований для обвинения людей, близких к избирательному штабу Трампа, в сговоре. А ведь именно об этом говорили противники президента Трампа, требуя расследования. Уже 16 человек из штаба Трампа признали наличие контактов с русскими. Некоторым из этих людей были предъявлены обвинения, кое-кто из них окажется за решеткой. На мой взгляд, заявление о том, что не существовало никакого сговора, это чушь. Имел ли сам Дональд Трамп отношение к попыткам установить контакты с агентами Кремля, остается под вопросом. Но если бы я был сейчас на месте сотрудников его предвыборного штаба, я бы чувствовал себя очень тревожно. На мой взгляд, следствие ищет ответ на главный вопрос. Пообещали ли представители Кремля людям Трампа обнародовать переписку Хиллари Клинтон и провести интернет-операции в поддержку его кандидатуры в обмен на обещание избавиться от закона Магнитского и отменить санкции в случае избрания Трампа президентом? Именно это, как мне кажется, лежит в основе российского расследования. Говорит американский специалист по России Стивен Бланк.
Со Стивеном Бланком беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Вы слушаете программу «Время свободы». В Грузии уже не меньше 13 человек погибли и несколько тысяч заболели опасной разновидностью гриппа, который известен как штамм H1N1 или свиной грипп. Только за последние сутки в Грузии умерли по меньшей мере 3 человека. Власти утверждают, что пока нет опасности полномасштабной эпидемии, однако лечебные учреждения переведены на чрезвычайный режим работы, закрыты детские сады, во многих школах продлены зимние каникулы. О том, как ведется борьба со свиным гриппом в Грузии и о том, может ли повлиять сложившаяся ситуация на поток туристов из России и других стран, рассказывает наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Руководители Министерства здравоохранения всячески пытаются успокоить население, но очевидно, что ситуация с этой разновидностью гриппа нынешней зимой сложнее, чем в аналогичный период прошлого года. Самое тревожное, что от свиного гриппа гибнут уже молодые люди, не относящиеся к так называемой группе риска, то есть больные какими-либо хроническими заболеваниями или люди преклонного возраста. В понедельник от вируса H1N1 погиб 24-летний молодой человек. По утверждению родных, доза заражение он был вполне здоров, вовремя обратился к врачам, самостоятельно пришел в больницу, но затем болезнь осложнилась тяжелейшей стадией воспаления легких, и врачи ничего не смогли сделать. Министерство здравоохранения Грузии, все профильные и общие больницы переведены на чрезвычайный режим работы, но мощностей и соответствующей инфраструктуры явно не хватает. Служба скорой помощи не может реагировать на все вызовы. Просто нет достаточного количества машин и групп врачей, поэтому представители Минздрава советуют гражданам при первых симптомах заражения, то есть внезапном повышении температуры, сопровождающейся кашлем и общей слабостью, не звонить в скорую помощь, а напрямую обращаться к лечащим врачам или лучше всего самостоятельно с помощью близких немедленно ехать в ближайшую больницу или поликлинику. Но больницы переполнены. За последние несколько дней было несколько случаев драк в лечебных учреждениях, а также избиений врачей, которые просто не справляются с наплывом пациентов. В аптечной сети не хватает спасительного лекарства Тамифлю, несмотря на дороговизну этого препарата, $2 за таблетку, по местным меркам очень дорого. Лекарства расхватали, в аптеках уже не найти, и Минздрав срочно принял меры для закупки Тамифлю за рубежом, но новые партии поступят в страну не раньше 9-10 января. Министерство здравоохранения страны не исключает, что в связи со вспышкой и быстрым распространением заболевания школьные каникулы могут быть продлены до конца января. Причем в некоторых регионах, не дожидаясь приказа или разрешения из центра, местные власти уже приняли решение о временном закрытии дошкольных учреждений, поскольку дети – наиболее уязвимая часть населения при эпидемиях. О сложившейся ситуации и мерах по борьбе со смертельно опасной разновидностью гриппа с «Радио Свобода» беседует заместитель директора центра по контролю над заболеваниями Паата Имнадзе.
На данный момент за заболеваемость чуть-чуть снизилась на 256 на 100 тысяч населения. Это считается таким средним уровнем распространения. Высоким остается обращаемость в больнице. Поэтому было принято решение несколько поликлиник в городе перевести на 24-часовую работу, чтобы разгрузить больницы и скорую помощь.
А есть ли опасность эпидемии или все-таки тенденция к смягчению обстановки?
Пока что видно, что идет тенденция, как я сказал, вот последняя неделя чуть-чуть заболеваемость снизилась. Вообще-то эпидемический порог для Грузии где-то 500 случаев на 100 тысяч населения. Как мы видим, пока что это половина этой цифры заболеваемости. На этом этапе мы не видим опасности эпидемии, но принимаются все меры, чтобы антивирусными препаратами, которые выдаются бесплатно группам высокого риска, беременным, детям, пенсионерам, антивирусные препараты выдаются бесплатно, но для остальных они в аптечной сети. Я не люблю распространяться насчет считать смертность, это потому что, к сожалению, когда распространяется вирус H1N1, смертность, она обычно сопровождает распространение вируса H1N1. Я не люблю вообще сравнивать смертность, но только в прошлом году во время сезона гриппа в Соединенных Штатах скончалось 80 тысяч человек.
А каково положение в соседних странах? Наверняка ведь ситуация в Армении, в Азербайджане, в России влияет на положение в Грузии и наоборот.
Если сравнить наши данные с теми, которые опубликованы Всемирной организацией здравоохранения, то заболеваемость в Грузии и Турции, она среднего уровня заболеваемости. Так что я думаю, что что-то отличительное. Может быть, потому что мы довольно-таки оперативно и хорошо подтверждаем, какие типы, какие подтипы вирусов гриппа циркулируют в стране. Может быть, просто информация у нас, она более оперативная и более быстро расходится по масс-медиа.
Пата, ежегодно Грузию посещают миллионы туристов. Что бы вы им рекомендовали в таком случае?
Как обычно, зимний сезон без гриппа не бывает ни в Грузии, нигде в мире. Когда человек умирает, это, конечно, трагедия. Я могу по статистику только говорить. Еще раз повторяю, что в стране нет такой ситуации, которая могла бы вызывать озабоченность.
А туристы получают информацию о том, что существует такая опасность? Или, может быть, туристы сами могут быть переносчиками вируса?
Когда начинается сезон, он везде, во всем мире, сейчас в северном полушарии, везде начался, в некоторых странах раньше, в некоторых странах позже, начинается подъем заболеваемости острыми респираторными вирусами и гриппом. Так что зимой без гриппа нигде не бывает.
А правда ли, что не хватает препарата Тамифлу?
Препарат Тамифлу закончился в какой-то момент из-за ажиотажного спроса в аптечной сети. Министерство выдало аптечной сети из своих запасов препарат. А в больницах и в центрах общественного здравоохранения, которые бесплатно выдают группам риска препарат, там никакой поддержки в случае не было.
Заявил Паата Имнадзе. В нескольких туристических агентствах «Радио Свобода» сообщили, что пока заметной тенденции отказа иностранных туристов от посещения Грузии или возвращения путевок нет. Какие-либо предупреждения для иностранцев в аэропортах или иных пунктах пропуска размещать не планируется. Тем временем в самой Грузии нагнетанию паники способствуют слухи, особенно распространяемые в социальных сетях. Анонимные авторы утверждают, якобы источником распространения гриппа является американская пиолаборатория имени сенатора Ричарда Лугара, где за последние несколько лет сотни людей удалось спасти от различных инфекций, в том числе гепатита. Провокационные статусы анонимных авторов отличаются схожей фразеологией о якобы вине западных партнеров Грузии в нынешней трагической ситуации. Грузинские СМИ солидарно решили не распространять явно лживую информацию, рассчитанную на дальнейшее нагнетание паники, но она активно распространяется анонимами в социальных сетях со множеством репостов напуганных людей. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Серьезным гуманитарным кризисом назвал ситуацию, сложившуюся на американо-мексиканской границе, президент США Дональд Трамп в своем первом телевизионном обращении к стране. Трамп призвал законодателей обеспечить финансирование строительства пограничной стены, что, по его словам, поможет, цитата, «прекратить нескончаемый цикл страданий». Президент США настаивает на том, что на южной границе страны необходима физическая преграда, которая позволит поставить заслон на пути контрабанды наркотиков, подавляющая часть которых попадает в США через Мексику. Сооружение барьера, по мнению президента и его сторонников, также позволит прекратить незаконное пересечение границы множеством нелегалов, среди которых немало преступников. Ранее Трамп запросил у Конгресса на строительство стены 5 миллиардов 700 миллионов долларов. Однако демократическое большинство в Конгрессе отказалось согласовать финансирование. Это привело к приостановке работы некоторых американских государственных агентств. В ответном слове спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и глава демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер обвинили Трампа в том, что он намерен выбросить миллиарды долларов на постройку ненужной, по их мнению, стены. Обещание построить стену на мексиканской границе – один из ключевых элементов предвыборной кампании Трампа. Организация Объединенных Наций признала 18-летнюю гражданку Саудовской Аравии Рахаф Мохаммед Аль-Кунун беженкой. Рахаф Аль-Кунун задержали в начале января в аэропорту Бангкока. Она сбежала от родителей из Кувейта, где они отдыхали. Девушка забаррикадировалась в отеле, заявляя, что угроза жизни исходит от ее собственной семьи, которая, в частности, осудила ее за короткую стрижку. Аль-Кунун записала видеообращение, которое привлекло внимание мировых средств массовой информации. Глава иммиграционной полиции Таиланда заявил, что его страна никого не отправит на верную смерть. Это цитата. И еще одна цитата: «будет придерживаться правозащитных принципов в рамках верховенства закона». Девушка считает, что в Саудовской Аравии ей грозит смерть за отречение от ислама. Несмотря на ряд послаблений, принятых властями в последнее время, в Саудовской Аравии по-прежнему действуют жесткие ограничения в отношении прав женщин. Правительство Австралии по просьбе ООН рассмотрит вопрос о предоставлении убежища Рахаф Аль-Кунун. Бывший министр энергетики Израиля Гонен Сегев признал себя виновным в шпионаже в пользу Ирана. Он заключил досудебную сделку со следствием, согласно которой будет приговорен к 11 годам тюрьмы. Суд должен утвердить это соглашение в феврале. По данным следствия, бывший израильский министр был завербован офицером иранской разведки, работавшим под прикрытием в посольстве Ирана в Нигерии в 2012 году. Сегев в это же время жил в Нигерии. После вербовки он дважды посещал Иран, хотя граждан Израиля в эту страну не пускают. Чтобы получить информацию, запрошенную своими кураторами в иранской разведке, Сегев поддерживал контакты с израильтянами, имеющими отношение к спецслужбам, обороне и дипломатии, пишет газета «Едиот Ахронот». Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В Москве в эти дни проходят премьерные показы хореографических этюдов по мотивам реальных историй сексуального, физического или психологического насилия, которыми их жертвы делились в социальных сетях под хэштегом «Я не боюсь сказать». Это учебный документальный спектакль студентов школы-студии МХАТ в постановке хореографа и педагога Аллы Сигаловой, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Карина Меркурьева.
Идея создать постановку по мотивам флешмоба родилась у Аллы Сигаловой год назад, когда она изучала истории, написанные под этим хэштегом. Однако реализовать ее удалось только сейчас, в качестве дипломного проекта для студентов МХАТ курса Дмитрия Брусникина. Из тысяч, десятков тысяч историй, собранных под хэштегом «Я не боюсь сказать», Сигалова вместе с учениками отбирала монологи, которые могли бы войти в спектакль.
Самое сложное было отобрать из огромного множества монологов, которые мы с курсом читали бесконечно на наших занятиях, отобрать для спектакля правильные материалы, потому что ведь не секрет, что среди этих монологов есть очень жестокие вещи, но которые читать просто невыносимо. В результате мы отобрали далеко не самые жестокие, потому что в театре для меня есть предел возможного. Короче говоря, мы отобрали то, что отобрали, и вот сейчас, когда уже спектакль идет, мы понимаем, что это было очень правильно сделано. Потому что у очень многих людей даже эти не самые такие жестокие монологи вызывают колоссальную реакцию отторжения. Люди не хотят об этом слушать, люди не хотят об этом знать, и люди считают, что это все неправда, что у нас ничего подобного нет.
По словам Сигаловой, в спектакль включили истории, касающихся разных типов насилия – психологического, физического и сексуального. Постановка представляет собой монологи людей, рассказывающих публично о своей боли. Нет разделения по гендерному признаку или роду деятельности. Единственное, что объединяет все эти истории – это общая тема насилия и ужас, который пережил каждый из тех, кто решил рассказать о том, что с ним случилось.
Мне нужно, чтобы люди услышали и выработали свою позицию. Кто-то выругался, встал и вышел. Кто-то сидит, плачет. Кто-то пришиплен к креслу, вообще встать не может. Ну, это же нормально. Люди, еще раз говорю, разные. Самое главное месседж, то, что мы об этом говорим. То, что мы пытаемся начать этот разговор. Пытаемся.
Выбор темы вызвал неоднозначную реакцию не только со стороны зрителей, но и со стороны самих студентов. Отказаться от участия они, по словам Сигаловой, не могли, так как для них это дипломный проект. Один из участников постановки, Никита Ковтунов, рассказал, что основная проблема была связана с тем, что в спектакле содержатся монологи членов ЛГБТ-сообщества. Именно эти отрывки и вызвали дискуссию.
Когда у нас состоялся первый сбор по поводу спектакля, мы начали приносить материалы. Сами мы просто искали материалы, точно так же читали. Но для того, чтобы оценить весь масштаб, у нас не было драматурга, а мы были как бы немножко за драматурга, который подбирал материалы. У нас состоялась такая читка истории, которые мы находили, читали, и с Аллой Михайловной мы рассуждали на тему домашнего насилия, в чем проблема, почему она не решается, почему такие люди вообще есть, почему они дают себе это право. И многие из ребят, которые играют в спектакль, делились личными историями жизни, что да, у 90% людей, которые играют в этом спектакле, есть своя личная такая история.
Флешмоб, я не боюсь сказать, начался в 2016 году с поста украинской журналистки Анастасии Мельниченко. Под хэштегом она предложила пользователям Фейсбука поделиться историями сексуального, физического или психологического насилия, с которыми они сталкивались. Акция направлена против отношения к женщине исключительно как к сексуальному объекту. Флешмоб должен был помочь жертвам насилия избавиться от чувства страха и стыда, которые они испытывают после того, как такие истории с ними происходят. Согласно данным Совета по делам женщин Московского государственного университета, в России 70% женщин сталкивались с той или иной формой насилия. Однако реальный масштаб проблемы стал понятен только во время акции, подчеркивает гендерный исследователь, социолог и координатор программы «Гендерная демократия» фонда Генриха Бёля Ирина Костерина. Цифры и статистики превратились в поток эмоциональных монологов.
На тот момент это действительно как-то многих людей потрясло, потому что оказалось, что насилие – это не то, что происходит с кем-то там непонятным, неизвестно где, с какими-то женщинами, которые себя как-то не так ведут или не так выглядят, или не из тех социальных средств. И, в общем, многие люди увидели, что насилие – это очень рядом, что это может происходить с своими близкими, что это происходит с своими подругами, с соседями.
По словам Костериной, после флешмоба тема гендерного насилия зазвучала и стала смелее обсуждаться в России. При этом тема сексуальных домогательств в стране все еще воспринимается как западная проблема.
Мне кажется, если мы смотрим на, что называется, харм, на вред, который приносит одно и другое, то домогательства не кажутся людьми такими серьезными. Это, во-первых. Во-вторых, в России совершенно другая культура вообще флирта, отношений, ухаживаний, чем в Европе, например. Здесь от отношений все еще ожидается какая-то вот куртуазность, что там мужчина должен подавать девушкам ручку, подать ей пальто, заплатить за нее в ресторане, сказать комплимент ее внешности. Девушки в России тоже иногда более сексуализированно одеваются и выглядят, чем в Европе. По-другому тело свое иногда подается, да. И здесь секс, ну, как бы получается, что вот это тело, оно слишком сексуализировано иногда, да. И, в общем, иногда неуместно на рабочем месте ходить в таких нарядах, с таким мейкапом, на таких каблуках. Просто пока еще вот эти какие-то старые стереотипные вещи о сексуальности женщины. Вот эта фраза расхожая, что женщина всегда должна оставаться женщиной, означает, что женщина должна все-таки всегда быть красивой, всегда быть сексуализированной, всегда быть желанной. И поэтому в этом контексте с домогательствами вообще непонятно. Если женщина очень откровенно выставляет себя, иногда ожидается, что мужчина должен делать комплименты ее внешности. в Америке за такие вещи, за некоторые фразы, которые здесь, наоборот, ожидаются и поощряются в Америке за такие фразы, уволили бы человека с работы, например. Просто пока немножко разный контекст, разное понимание, разные границы даже какие-то между людьми, телесные дистанции, которые выстраиваются. Ну и плюс все-таки пока тема домашнего насилия остается очень горячей, пока количество случаев насилия беспрецедентно высокое.
По домогательствам в России понимаются словесные формы объективизации женщин или прикосновения к телу без их согласия, считает социолог. Изнасилование в общественном сознании относится к насилию. Границу между этими понятиями провести сложно, но это понимает только малая часть населения. Говорить о том, что эта граница размыта, нужно как раз с помощью массового искусства, потому что именно оно транслирует гендерные стереотипы и не позволяет серьезно задуматься о проблемах насилия и домогательств. Карина Меркурьева для Радио Свобода.
И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу из цикла «Россия. Вчера, сегодня, завтра». Она называется «Московские беспризорники». Их отношения с милицейским криминалом, ежедневная денежная дань с обычных беспризорников, сексуальная дань с несовершеннолетних проституток, как девочек, так и мальчиков, вокзал как центр жизни, карманники в метро, житейский ум и умение приспосабляться. Кого сами бродяги считают виноватыми, верят ли беспризорники в Бога? Скрытая и стыдная правда повседневности в беседе с социологом Галиной Чаликовой. Ведет программу Анатолий Стрелиный. Первый эфир этой передачи состоялся 3 января 1999 года.
Сирот всего 5% среди наших детей. Все остальное – это так называемые социальные сироты. То есть это сироты при живых родителях или при живом одном родителе. Практически 80% жестоко избивались дома. Дети самые разные. Но мы разговариваем с детьми, которые уже могут что-то объяснить и рассказать о себе. Это где-то лет с 8-9 и до 17. А вообще там и более мелкие есть. Нашли двух детей, братика и сестричку. И жили они в подвале. На состоянии чудовищном, то есть это были скелетики настоящие такие, с огромными животами, и братик, у него была волчья пасть, и поэтому сестренка, она не могла научиться говорить. Он уже был большой, он что-то такое произносил, звуки, она, естественно, она только его могла повторить, она не могла говорить даже. По-моему, годика 3 девочке было, а ему лет 5-6.
Самое первое впечатление человека, который только начал исследовать этих детей, эту жизнь.
Ой, оборванные, грязные на улицах. У некоторых, например, на Арбате, это форма одежды. Это такой балахон, обязательно должен быть длинный, такой не по размеру, грязный достаточно. Это джинсы, которые должны стоять, как они говорят. То есть это еще и стиль. Это не только потому, что он неаккуратный ребенок, это просто к этому стремятся. Ну, а некоторые просто, они маленькие, они не могут не постирать ничего, и у них это все портится, одежда грязнится. Они меняют ее довольно часто. То есть, если есть возможность поменять, или, допустим, украсть, или кто-то гуманитарной организации приносит одежду, то эта одежда старая снимается, тут же выбрасывается в мусорное ведро, в урну, и одевается новая без всяких сожалений. Такого ребенка всегда видно, вид у него достаточно грязный. Он же неизвестно, где спит, в подвале каком-то, на чердаке, в подъездах в основном они спят. Я в приемнике видела девочку, у нее была и чесотка, и вши, у нее просто было в голове выгрызено до мяса, были же такие раны, это вши сделали. Такие дорожки прямо прогрызенные по голове, да, ужасные. Настолько страшно, причем девочка необыкновенно красивая, тонкая личико, и вот эта бритая голова с дорожками проеденными от вши, она страшное впечатление на меня произвела.
Как они сами понимают свою жизнь?
Они достаточно трезво к своей жизни относятся. Конечно, они хотят нормальной человеческой жизни. Многие говорят о приемной семье, что они бы хотели жить с какими-то приемными, хорошими родителями. Очень многие этого хотят. Многие дети, кстати, бегут не только из семей, но и из интернатов, детских домов. И в интернат, детский дом никто не хочет.
Распорядок их жизни, как начинается, как заканчивается их день?
Они встают, допустим, он ночует в подъезде. Утром рано уже ребенок должен встать, потому что люди начинают ходить. Он встает, идет искать пищу, работать. Мы работой называем все, и воровство, и проституцию, и попрошенничество. Мы считаем, что это действительно работа, поскольку ребенок идет, зарабатывает, получает деньги. Ну, вот он идет работать, потом он получает эти деньги, он должен их потратить. Большая часть денег уходит на еду. Дальше идут разные развлечения. еда, одежда, а дальше идут там клей-момент. Выпить многие любят, все дети почти пьют, как следует пьют. Очень многие играют в игровые автоматы. Это страсть просто. Почти все деньги, которые остаются от еды, они просаживают в этих автоматах. Ну, вот ходят, гуляют, развлекаются, тусуются. Да, вот эти тусовщики арбатские, они тусуются, там общаются, играют на гитаре. На дискотеки очень любят ходить многие из них. Ну, такая вот у них жизнь. Дальше опять подъезд, опять такая ночь. В основном все говорят, что у них отношения как у братьев и сестер. Да, они на Арбате, они просто это культивируют. Они все говорят, мы братья и сестры. Причем даже вот, например, есть дети, которые, допустим, сутенерством занимаются. Они своих сестер как бы в это дело не включают. Они находят других девочек для того, чтобы там их сдавать клиенту. Но вот свои, кто в этой группе, группировки, там, тусовки, они у них не идут как рабочая сила. Или, допустим, если какой-то ребенок, который любит больше одиночество или не доверяет другим, он просто живет один. Или он встречается с кем-то, с одним каким-то мальчиком или девочкой, и они вместе выживают. Ну, это довольно тяжело. Долго выжить один ребенок не может. Они говорят все. Разные сроки называются. Все это, видимо, зависит еще от возраста, от каких-то умений. Например, воришке ему, наверное, легче одному выжить. А, допустим, попрошайке, может быть, труднее. Но все говорят, что это очень трудно. То есть всегда должен быть все-таки кто-то рядом.
Как эти дети вспоминают своих родителей? Легко ли вспоминают? Что они говорят?
Одна девочка, у нее была такая травма головы, что просто дырка была в голове. Мне ее забрали от матери, она все равно говорит, ну, конечно, она мне пробила голову, но я ее все равно люблю. Для некоторых это как-то трудно вот это все признать. И они говорят, что вот у меня мама золотая, но потом выясняется, что эта золотая мама, например, там заставляет заниматься проституцией. Тоску по родителям они испытывают практически все. Даже те, кто буквально ненавидит родителей. Вот один мальчик, скинхед, раз говорил о том, как он ненавидит свою мать. И что он вообще даже хочет ее убить, потому что она его бросила, сдала в дом малютки и все такое. И при этом как-то он как-то так повернул речь, вот выяснилось, что он на самом деле очень хочет, чтобы у него была эта мать, чтобы она его любила. То есть тоска по родителям, конечно, у каждого ребенка есть. Вот дети постарше, они уже больше понимают о своей жизни. И особенно те, кто многое прошли, вот эти девочки-проститутки, там, они говорят, я убитая про себя очень часто, я, говорит, убитая, психически убитая, морально убитая. Это каждая вторая повторяет. Они уже так на себя как бы смотрят, как на людей законченных. А малыши, они как-то особенно и не думают. Но они все говорят, я хочу там быть шофером, у них есть такие планы. Я хочу быть поваром, каждый второй хочет быть. Видимо, не доедают и хотят... Вот. Ну, они, в общем, обычные малыши, обычные дети такие. Единственное, что отмечается, это, конечно, отставание в развитии общем. А вот эмоциональное, вот это все обычное, совершенно детское, нормальное. Есть дети, у которых родители профессиональные воры. Есть очень много детей, у которых не родители воры, а братья, сестры старшие. Ну, не сестры, братья. Не знаю насчет престижности, но насчет того, что это хороший заработок, это точно. Была девочка, у которой мать была сутенершей. Приличная мать достаточно. Поехала в Москву, 3 года работала сутенершей. Очень неплохо зарабатывала. Приехала, все это, значит, в семье рассказала. Девочка поехала заниматься проституцией. 14 лет. Вообще, конечно, можно понять, когда есть город, например, вроде Иваново, где самая большая безработица в России, где закрыты практически все эти комбинаты. И, конечно, девочки едут туда, в Москву, из Иваново, чтобы хоть как-то себе заработать на жизнь. Причем они едут не только в Москву. Очень многие едут в другие города, но тоже занимаются этим же. В Москве, конечно, это самое такое доходное место. В общем, меньше, чем за $100, меньше, чем $100 за выезд они не получают на руки. Сутенерша обычно получает где-то 200, а дают девочке, ну 80. Вот. За ночь 1-2 выезда обычно бывает. Ну, то есть, в общем, такой стабильный, хороший заработок. 12, 13, 14, 15 лет – это стандарт. Ну, у тех, кого я видела, они прекрасно выглядят. Очаровательные девочки. Вот если не знать, что они проститутки, никогда не скажешь. Причем милиция, она как бы является крышей этой проституции. То, что рассказывают девочки о милиции, это самое страшное вообще из того, что я слышала. Например, милиция, она приходит к этим сутенершам и забирает девочек на так называемые субботники – Ну, это такой бесплатный труд на благо милиции. То есть приходит милиционер и говорит, что вот он забирает девочку на субботник. Причем она должна обслужить не одного, не двух милиционеров, а там это может быть целое отделение и совершенно бесплатно. И, как они рассказывают, обычно сутенерша может, ну, если девочка ей нравится, или она хочет как-то ее оградить от каких-то там издевательств, она говорит, вот эта девочка, например, там, то-то не делает, все-то не делает. И клиент может отказаться. Когда происходит субботник, то спасти, вот, как бы оградить девочку нельзя ни от чего. Ее забирают, и что с ней там происходит уже, ну, только вот... То, что происходит, то происходит. И все они безумно этого боятся, этих милицейских субботников. Очень страшно.
Отношения между этими девочками. Конкуренция, борьба или солидарность, взаимовыручка?
Между собой они в очень неплохих отношениях, как они рассказывают. У них там как бы общее хозяйство, они обычно живут по 7-10 человек на квартире. У них общий холодильник, они там скидываются по 200 тысяч в неделю. И закупают продукты, и каждый пользуется всем, чем хочет. Допустим, остался один апельсин. Кто пришел, взял, никаких обид. Вот, то есть такое, как бы, коммуна такая. Вот, а разные есть. Конечно, есть, ну, потрясающие вообще, так сказать, девочки, которые, например, находят каких-то бродяжек, на вокзалах подбирают, помогают им. Очень многие, кстати, из этих детей с большим сочувствием относятся к тем, кто еще более нищий, чем они. Они помогают почти все, когда зарабатывают деньги, отдают тем, кто сидит. Все об этом говорили. Нищим отдают, бомжам дают, детям нищим помогают. А есть девочки, которые мне рассказывали о том, что они, например, находят на вокзале тоже таких же совсем запущенных девчонок, просто берут к себе в квартиру, отмывают, одевают свою одежду, дают свою косметику. И каким-то образом помогают им выжить, кормят.
Радио «Свобода» – передача «Социальные сироты в Москве», говорит социолог Галина Чаликова, специалист по детской беспризорности. Есть ли в этой среде занятия, которых не стыдятся, которыми не тяготятся?
Ну, воры, да, чувствуют романтизм, во всяком случае, в своей профессии очень, и подчеркивают это, рассказывают очень интересно, и к профессии относятся с уважением. Ну, это вот... как сказать, пацаны еще, которые в этой структуре воровской, они называются, по-моему, пацаны маленькие, бродяги, пацаны-бродяги, они с большим почтением о своей работе говорят и не собираются ее менять. Ну, попрошайки, конечно, они не испытывают почтения к своей работе и не считают себя героями за то, что они умеют это делать. Жертв своих они никак не оценивают. В основном, тех, у кого крадут, по-моему, они так это моментально делают, что они даже не... особо вникают в психологию человека, у которого они что-то украли. Но они видят, что можно украсть, и крадут. Например, я наблюдала, как это в метро происходит. Долго, минут 45 наблюдала. Это такая методичная работа. В последнюю секунду, когда толпа заходит в вагон поезда, туда же вбегает группка малышей. За секунду буквально руки в карманы. И это доли секунд. Выскакивают прямо перед закрытием дверей. Все, толпа уехала. Он остался с добычей, или, допустим, он ничего не смог словить в кармане или в сумочке. Вот. И как тут можно заметить, что это за жертва? Они смотрят на сумочку или на карман. На человека они практически не смотрят. И от вагона к вагону, на одну сторону платформы пришел поезд, они туда вскакивают, выскочили, тут же подходят на противоположную платформу, они туда бегут, и вот так челноками работают. Милиция ходит. Я вот стою, смотрю, они увидели, что я смотрю, никакого смущения, абсолютно, продолжают работать. Вот. Особенно они бросаются на женщину, у которых сумочка сзади висит. Женщина бежит, втискивается в этот вагон, ничего другого в голове у нее нет, только попасть на поезд. Все, они в эту сумку раз. Ну, так вот за 45 минут, по-моему, два хороших кошелька они словили. Мне один мальчик рассказал, что его самый лучший друг появился в результате воровства. Он украл кошелек, сам мальчик, и у кого-то. И в ту же минуту этот кошелек у него стащил другой воришка. И этот мальчик заметил Они подрались. Вот, а в результате подружились и много лет вместе воровали.
О жизни московских беспризорников рассказывала социолог Галина Чаликова. Это была передача Анатолия Стрелянова из цикла «Россия вчера, сегодня, завтра». Первый эфир этой программы состоялся 3 января 1999 года. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня среда, 9 января. Продюсер этого выпуска Александр Аркадьев, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.